Глава 27. Тирион. Когда они добрались до Валантиса, небо почернело на востоке и побагровело на западе. Проглянули звезды, те же самые, что и в Вестеросе. Это утешило бы Тириона, не будь он приторочен к седлу, что твой гусь. Надежно связанный, он уже перестал дергаться и берег силы, сам не зная зачем. Валантис закрывал ворота с приходом ночи, и стражники у северного входа нетерпеливо покрикивали на опоздавших. Пленивший Тириона рыцарь занял очередь за повозкой с апельсинами и лимонами. Повозку стражники пропустили, махнув факелами. Но большой андал на боевом коне в кольчуге и с длинным мечом показался им подозрительным. Вызвали капитана. Пока они с рыцарем говорили на валантинском, один из стражников снял когтистую перчатку и потрепал карлика по голове. «Удачи во мне через край», — сказал ему Тирион. «Освободи меня, друг, и получишь награду». Капитан дал разрешение, и рыцарь, проехав в город, съязвил. «Прибереги вранье для тех, кто понимает твой язык, бес!» «Ты его понимаешь. Поверишь ты моим обещаниям или предпочтешь купить себе лордство ценой моей головы?» «Лордом я был по праву рождения. Дутые титулы не для меня». «Других ты от моей дражайшей сестры не получишь».
«Я слышал, что Ланнистеры всегда платят свои долги».
«До последнего гроша, милорд, и не грошиком более. Ты получишь обещанный кусок, но благодарностью его не приправят, и вскоре ты найдешь его не слишком питательным».
«Может, я всего лишь хочу, чтобы ты поплатился за свои преступления. Тот, кто пролил родную кровь, проклят в глазах богов и людей».
«Боги слепы, а люди видят лишь то, что хотят видеть».
«Тебя я вижу хорошо, карлик. Мне и самому нечем гордиться. Я навлек позор на свой дом и обесчестил отцовское имя. Но убить родного отца, как такое возможно?»
«Дай мне арбалет, спусти штаны, и я покажу тебе, как».
«По-твоему, я шучу?»
«Вся наша жизнь — шутка. Твоя, моя, чья угодно».
Они ехали мимо торговых гильдий, рынков и бань. На площадях, где плескались фонтаны, люди за каменными столами играли в кайвасу и пили вино из высоких стеклянных бокалов. Рабы зажигали цветные фонарики. Вдоль мощенной дороги росли пальмы и кедры. На всех перекрестках стояли памятники. У многих статуй недоставало голов, но они все равно казались внушительными в пурпурных сумерках. Их путь лежал на юг вдоль реки. Лавки здесь стали заметно беднее. Вместо деревьев торчали пеньки. Булыжник под ногами коня уступил место дьявольской траве. Трава сменилась грязью цвета детского поноса. Мостики, перекинутые через впадающие в ройн ручьи, тревожно поскрипывали. Выломанные ворота бывшего форта чернели, как беззубый рот старика. По стенам бродили козы. Старый Валантис, сын и наследник Валирии, король Ройна, хозяин Летнего моря, родина благородных господ и прекрасных дам. Не будем обращать внимания на стайки голых детей в переулках, на браве с мечами на боку, в дверях винных лавок, на согбенных, татуированных рабов, шмыгающих повсюду, Могучий Волантис самый большой и многолюдный из всех 9 городов. Былые войны, правда, лишили его значительной части населения, и многие кварталы уходят обратно в Ил, на котором стоит весь город. Прекрасный Волантис, город цветов и фонтанов. Половина фонтанов высохла, половина прудов загнила. Цветущий плющ заплел все щели и трещины, на храмах с разрушенной кровлей проросли молодые деревья. И этот запах, висящий в жарком и влажном воздухе, в нем переплелись цветы, рыба и вроде бы слоновий навоз. Ароматы сладости, земли, мертвечины и гнили. «Этот город пахнет, как старая шлюха», — сказал Тирион, — «как корга, поливающая сокровенные части духами, чтобы заглушить естественный запах. Заметь, я не жалуюсь. Молодые шлюхи, конечно, пахнут приятнее, зато старые лучше знают свое ремесло».
«Ты в этом понимаешь больше, чем я».
«Ну еще бы. Бордель, где мы встретились, ты никак принял за септу. А на коленках у тебя ерзала твоя девственница-сестра?»
«Придержи язык, не то я его узлом завяжу». Тирион, у которого губа раздулась после недавнего разговора, смолчал. По дороге из Селхориса он усвоил, что тяжелая рука плохо сочетается с отсутствием чувства юмора. Мысли его перешли к ядовитым грибам в носке сапога. Рыцарь не слишком тщательно его обыскал. Этот выход у него, по крайней мере, остался. Живым Сарсея его не получит. Ближе к югу признаки благосостояния появились вновь. Голые ребятишки пропали, брави в дверях были одеты куда приличнее, в гостиницах можно было заночевать, не боясь, что тебе перережут глотку. Фонари качались на чугунных столбах. Улицы стали шире, дома богаче, стеклянные купола, венчавшие некоторые строения, синие, красные, зеленые и пурпурные, красиво светились, когда в них зажигали огни. Но нечто в здешнем воздухе все-таки тревожило Тириона. К западу от Ройна, где расположена гавань, морякам и купцам стараются услужить всеми средствами. А вот на восточном берегу чужеземцев не привечают. На первого слона, который им встретился, карлик уставился во все глаза. В ланиспорском зверинце тоже жила слониха, но она умерла, когда ему было 7 лет. А это страшилище было раза в 2 больше. Чуть дальше по улице катилась нарядная тележка, запряженная белым слоном меньшей величины. «Коляска, которую везет не лошадь, а слон, называется так же? Коляской?» Не получив ответа, Тирион снова умолк и стал созерцать белый круп слона-карлика. Их, как оказалось, в Волантисе было полным-полно. Ближе к черной стене и людным кварталам у длинного моста Тирион насчитал целую дюжину. Большие серые с башенками на спине тоже попадались нередко. Полуголые рабы грузили лопатами на телеги дымящиеся кучи навоза. Татуировки у них на щеках изображали мух, тучами сопровождавших повозки. «Самое занятие для моей дрожайшей сестрицы», — решил Тирион. «Ей бы очень пошли лопатка и мухи на розовых щечках». Конь теперь еле плелся. Почти все, кто ехал и шел по речной дороге, направлялись на юг, и рыцарь напоминал бревно, подхваченное течением. У 9 из каждых 10 человек имелись на щеках рабские метки. «Сколько рабов? Куда они все идут?» «Красные жрецы на закате зажигают свои костры. Верховный произнесет проповедь.
Я бы свернул куда-нибудь, но к длинному мосту не попадешь, не проехав мимо Красного храма. Еще через 3 квартала улица влилась в огромную освещенную площадь. Смилуйтесь, семеро, этот храм в 3 раза больше Великой Септы. Колонны, ступени, купола, башни точно вытесаны из одной колоссальной скалы, не меньше, чем холм Эйгона. Стены выкрашены в разные оттенки красного, оранжевого, желтого и золотого, переходящие один в другой, как облака на закате. Стройные башни, устремленные в небо, похожи на языки пламени. На храмовой лестнице горели 2 громадных костра. Между ними на столбе из красного камня стоял Бенера, верховный жрец. Каменный мостик соединял его постамент с террасой, где расположились священнослужители более низкого ранга. Жрецы и жрицы в красном, послушники в бледно-желтых и оранжевых одеяниях. Площадь была битком набита народом. Многие прикололи к рукавам или повязали на лоб красные лоскуты, и все взоры были прикованы к верховному жрецу Рлора. «Дорогу!» — ворчал рыцарь, пробираясь наконец сквозь толпу. «Посторонитесь!» Его пропускали неохотно, провожая руганью и возмущенными взглядами. Бенера, чей звонкий голос разносился по всей площади, был высоким, худым, с аскетическим молочно-белым лицом. Ярко-красная татуировка в виде языков пламени покрывала всю его бритую голову, огибая глаза и безгубый рот. «Он татуирован как раб?» — спросил Тирион. Рыцарь кивнул. «Храм покупает детей и делает их жрецами, храмовыми проститутками или воинами. Вон, видишь?» Рыцарь показал на ступени, где шеренгой стояли люди в фигурных доспехах и оранжевых плащах. Наконечники их копий были выкованы, как те же языки пламени. «Огненная рука, священные воины владыки света, защитники храма». «И сколько пальцев у этой руки?» «Ровно 1000. Вместо угасшего огня зажигают новый». Бенера указал перстом на луну, сжал кулак, развел руки в сторону. Голос его сделался еще громче, и пальцы внезапно вспыхнули, исторгнув у паствы дружное «Ах!». Жрец принялся чертить в воздухе знаки, валерийские иероглифы. Тирион узнал только 2 — рок и тьма. Женщины в толпе рыдали, мужчины потрясали кулаками. Тириону невольно вспомнилось отплытие Мерцеллы в Дорн и бунт, вспыхнувший при возвращении провожающих в Красный замок. Хелден Полумейстер говорил, что красный жрец может быть полезен молодому грифу. Но сейчас это представлялось Тириону крайне неудачной идеей. Он надеялся, что у грифа хватит ума не обращаться к Бенеру за помощью. Союзники бывают порой опасней врагов. Лорду Конингтону придется теперь думать обо всем самому. Голова Тириона скоро займет место на пике. Жрец простер руку назад, туда, где на черной стене стояли стражи в доспехах. «О чем это он?» «Говорит, что Дейенерис в опасности. Черный глаз отыскал ее, и приспешники ночи, замышляя ее погубить, молятся своим ложным богам и сговариваются с безбожными иноземцами». У Тириона волосы встали дыбом от страха. Принцу Эйгону здесь друзей не найти. Жрец говорил теперь о древнем пророчестве, о герое, который освободит мир от тьмы. 2 героев пророчества не предусматривают. У Дейенерис драконы, у Эйгона их нет. Не надо самому быть ясновидцем, чтобы предсказать, как встретят Бенера и его прихожане 2-го Таргариена. Хоть бы гриф вовремя это понял. Тирион дивился собственному волнению. Ему-то что за дело до них? Рыцарь, не обращая внимания на проклятие огнепоклонников, упорно продвигался вперед. Кто-то загородил ему дорогу. Но всадник выдвинул из ножен фут своего меча, и перед конем образовался широкий проход. Рыцарь, пустив скакуна рысью, оставил толпу позади. Голос Бенера и сопутствующий ему рев затихали вдали. Вскоре рыцарь спешился и постучал в дверь конюшни. Оттуда выскочил раб с вытатуированной на щеке конской головой. Карлика без церемоний сняли и привязали к столбу. Рыцарь тем временем торговался с разбуженным хозяином за коня с седлом вместе. Продать выгоднее, чем везти за море. В ближайшем будущем Тирион предвидел корабль. Может, он пророк все-таки? Сторговавшись, рыцарь навьючил оружие, седельную сумку и щит на себя, а после спросил дорогу в ближайшую кузницу. Там тоже было закрыто, но на зов рыцаря дверь отворилась. Кузнец с прищуром оглядел Тириона и взял у рыцаря горсть монет, а рыцарь разрезал кинжалом путы своего пленника. «Спасибо», — сказал Тирион, растирая запястье. В ответ послышался смех. «Погоди, благодарить, бес, то, что будет дальше, тебе не понравится». И верно. Каждый браслет чугунных кандалов весил добрых 2 фунта, не считая цепей. «Неужто я кажусь таким страшным?» — спрашивал Тирион, пока кузнец заклепывал на нем оковы. Каждый удар отзывался в руке до плеча. «Боишься, что я убегу от тебя на своих коротеньких ножках?» Кузнец не поднимал глаз от работы, а рыцарь с усмешкой ответил. «Меня беспокоят не твои ноги, а твой язык. В оковах ты раб, и никто, даже понимая общий, тебя слушать не станет». «Зачем это? Я буду образцовым пленником, обещаю».
«Так докажи это и заткнись прямо сейчас».
Тирион повиновался. Его сковали по рукам и ногам, цепью соединив ручные оковы с ножными. Все это железо весило больше него, но дышать он еще дышал. Спасибо, что голову не отрезали. Серсея, в конце концов, только она и требовалась. Рыцарь, не отделив ее от туловища сразу, совершил первый промах. От Валантиса до Королевской гавани путь долгий. Мало ли что может случиться за это время. Дальше они шли пешком. Тирион звенел и брецал, приспосабливаясь к широкому шагу рыцаря. Когда он начинал отставать, тот дергал его за кандалы. Это еще не так страшно. Мог бы и кнутом погонять. Длинный мост соединял обе половины Валантиса, оседлавшего Роин при впадении в море, отделяя заодно старую и богатую восточную часть от наемников, мореходов и прочих варваров. Входом на него служила черная каменная арка с изображениями сфинксов, мантикоров, драконов и еще более странных созданий. Далее массивные опоры несли на себе настил из расплавленного камня, сооруженный валантинцами в дни рассвета. На мосту едва могли разъехаться 2 повозки, и двигаться приходилось до крайности медленно. Сейчас телега с дынями как раз зацепилась колесом за другую, груженную шелковыми коврами. Движение застопорилось, возницы ругались. Рыцарь, ухватив Тириона за цепь, пер напролом. Какой-то мальчишка хотел залезть ему в кошелек, но воинский локоть мигом разбил вору нос. С обеих сторон мост был плотно застроен лавками, храмами, тавернами, гостиницами, борделями и залами для игры в кайвассу. Почти все дома насчитывали 3-4 этажа. Верхние нависали над нижними и чуть ли не смыкались с другой стороной. Мост из-за этого напоминал освещенный факелами туннель. Здесь продавалось все, что угодно. Ткачи и кружевницы соседствовали со стеклодувами, свечниками и рыбниками. Золотых дел мастера ставили у двери одного стражника. Торговцы пряностями, чей товар был вдвое дороже, двоих. Между строениями изредка сквозила река. К северу от моста черный с отраженными звездами Роин казался в пятеро шире, чем черноводная у Королевской гавани. На юге он впадал в море. На середине будто связки лука висели отрубленные руки воров. Были выставлены и головы, две мужские и женская. О преступлениях, совершенных казненными, оповещали таблички внизу. Их охраняли двое копейщиков в начищенных до блеска шлемах и серебристых кольчугах с нефритово-зелеными тигровыми полосками на щеках. Они то и дело махали копьями, отгоняя мелких ястребов, чаек, ворон и прочих любителей падали. «В чем провинились эти несчастные?» — спросил Тирион. «Женщина была рабыней и подняла руку на свою госпожу», — стал читать рыцарь. Старший из мужчин сеял смуту и шпионил на королеву драконов. А молодой? Отца своего убил. На этого Тирион посмотрел внимательнее и разглядел улыбку на полусгнивших губах. Чуть дальше рыцарь, постояв перед драгоценной тиарой на подушке из пурпурного бархата, купил пару перчаток. Запыхавшийся со стертыми запястьями Тирион радовался любой передышке. Мост, наконец, остался позади. На улицах западного берега толпились моряки, рабы и гуляки. Мимо прошагал слон. Полуголые молодые рабыни у него на спине показывали прохожим груди и кричали «Малакуа!». Тирион, засмотревшись, чуть не вступил в навозную кучу, оставленную слоном. Рыцарь отдернул его прочь в самый последний миг. «Далеко еще?» — спросил измученный карлик. «Уже пришли. Это рыбная площадь». Их целью оказался купеческий дом, четырехэтажная громадина, сидевшая среди прибрежных складов, таверн и борделей, как толстяк в стайке детей. Общая зала гостиницы с сотней укромных альковов была больше великих чертогов многих замков Вестероса. Под закопченными стропилами стоял гул.
Моряки, менялы...
Купцы, работорговцы ругались и надували друг дружку на полусотни разных наречий. Тирион одобрил выбор, сделанный рыцарем. Рано или поздно робкая дева придет в Валантис, а эта гостиница, как он слышал, больше всех в городе, и в ней заключают множество сделок. Если Гриф заявится сюда с уткой и Хелдоном, карлик вновь обретет свободу. Терпение. Случай непременно представится. Жилые комнаты оказались менее грандиозными, особенно дешевые, на самом верху. В той, что снял рыцарь, потолок был низкий. От продавленной перины шел дурной запах, а наклонный дощатый пол неприятно напоминал о гнезде. Стены тут, по крайней мере, имелись, и окна тоже. В них вместе с железным стенным кольцом для приковывания рабов заключалось главное достоинство комнаты. Рыцарь зажег сальную свечку и тут же прикрепил цепь Тириона к упомянутому кольцу.
«Это обязательно?» — брякнув цепями, спросил карлик. «Куда мне бежать? В окно?»
«С тебя станется.
Тут 4 этажа. Я летать не умею.
Возьмешь и прыгнешь. А ты мне нужен живой».
«Зачем?» — спрашивается. «Серсея ведь все равно».
«Я знаю, кто ты, сир».
Догадаться было нетрудно. Медведь на камзоле, герб на щите, лордство, упомянутое в прошедшем времени. Кто и что ты? А ты, в свою очередь, должен знать, что я был королевским десницей и заседал с пауком в совете. Позволь тебя также уведомить, что за море меня отправил именно Евнух. Он и Джейми. Но о брате Тирион говорить не стал. «Мы с тобой 2 сапога пара. Я пособничаю ему, как и ты».
Рыцарю это не понравилось. «Я брал у паука деньги, скрывать не стану, но никогда не был его пособником, а теперь и вовсе служу не ему».
«Кому же тогда? Серсее? Ну и дурак». «Сестре нужна только моя голова, а ты носишь при себе острый меч. Почему бы не покончить с этим фарсом прямо сейчас, чтобы мы оба не мучились?»
«Это что, карлик, фокус такой?» — засмеялся рыцарь. «Молить о смерти в надежде, что я оставлю тебя в живых? Пойду принесу тебе что-нибудь с кухни».
«Как мило! Я подожду тебя здесь».
«Куда ж ты денешься?» Дверь рыцарь, тем не менее, запер тяжелым железным ключом. Купеческий дом славился своими замками, совсем как в темнице, хотя и с окнами. Надежда избавиться от цепей была ничтожна, но попытаться все-таки не мешало. Попробовав вытащить из оков руку, Тирион только еще сильнее ободрал ее, а железное кольцо, хоть убей, не желало вылезать из стены. А провались оно все. Он постарался устроиться поудобнее. Ноги уже начали затекать. Впереди ждала дьявольски беспокойная ночь. Первая из многих, можно не сомневаться. Рыцарь перед уходом отворил ставни, чтобы впустить в душную комнату бриз. Одно из окон, приткнувшееся под самой крышей каморки, выходило на длинный мост и тот берег, где билось за черной стеной сердце Валантиса, другое — на площадь. В это второе окно Тирион мог кое-как выглянуть, натянув до отказа цепь. Падать не так далеко, как из небесной камеры Лизы Аарон, но все равно убьешься наверняка. Пожалуй, напившись пьяным... Народу внизу даже в этот час было полно. Моряки искали развлечений,
шлюхи эти развлечения предлагали.
Купцы заключали сделки. Мимо Шуршамантии проследовала красная жрица в сопровождении дюжины послушников. 2 игроков у таверны сражались в кайвассу. Раб им светил фонарем. Женский голос пел что-то красивое и печальное. Если б Тирион понимал слова, то мог бы заплакать. Публика собиралась вокруг пары жонглеров, перекидывавшихся горящими факелами. Рыцарь вернулся с 2 кружками и жареной уткой. Закрыл пинком дверь, разорвал утку надвое и половину швырнул Тириону. Поймать ее на лету не вышло из-за цепей. Горячая жирная птица врезалась прямо в висок, и пришлось нашаривать ее где-то внизу, звякая кандалами. С 3-й попытки Тирион сделал это и с наслаждением вонзил зубы в нежное мясо. «Как насчет эля, чтобы запить?» Мормонт протянул ему кружку.
«Весь Валантис сейчас напивается. Валя и ты».
Эль почему-то благоухал фруктами. Тирион выпил,
и рыгнул от души. Допить и запустить тяжелой оловянной кружкой в голову рыцаря. Если повезет, она ему череп проломит. Если повезет еще больше, она пролетит мимо, и рыцарь забьет карлика до смерти. Что нынче, праздник?
Третий день выборов. Всего они у них продолжаются 10 дней, и все с ума сходят. Факельные шествия, речи, скоморохи, министрели, танцоры, брави насмерть дерутся на поединках за своих кандидатов. На боках у слонов пишут имена возможных триархов. Вон те жонглеры выступают в пользу метиса.
Напомни мне проголосовать за кого-то другого.
Тирион облизал жирные пальцы. Жонглёрам внизу бросали монеты. Хотя, должно быть, шутов нанимают все кандидаты.
Они делают все, чтобы выиграть. Угощение, выпивка, зрелище. Алиос послал на улицу 100 молодых красивых рабынь обслуживать за даром тех, кто за него голосует.
«Я тоже за него», — решил Тирион. «Приведи мне одну».
«Они предназначены для свободно рожденных волантинцев, имеющих право голоса. К западу от реки таких мало найдется».
«И все это 10 дней кряду?» — засмеялся Тирион.
«Мне бы понравилось, хотя 3 короля — это все-таки многовато. Не могу представить, как бы я правил 7 королевствами вместе с дражайшей сестрицей и братцем-героем. Не прошло бы и года, как кто-то из нас убил бы 2 остальных. Странно, что 3 архи не делают того же».
«Некоторые пытались. Волантинцы, должно быть, просто умнее западных дураков. Они тоже начудили немало, однако мальчика-триарха у них пока не было. Сумасшедших, случается, выбирают, но безумцы до истечения срока сдерживают 2 других». Подумай, сколько умерших могли бы жить и поныне, будь рядом с безумным Иересом еще 2 короля.
«У него был мой отец», — заметил мысленно Тирион.
«Одни жители вольных городов думают, что по ту сторону узкого моря живут только дикари», — продолжал рыцарь, «а другие на нас смотрят, как на детей, которым нужен строгий отец.
Или мать. Серсея будет довольна, особенно когда рыцарь поднесет ей голову брата.
Этот город ты, похоже, хорошо знаешь».
«Долго здесь прожил». Рыцарь поболтал остатками в кружке.
«Когда Старк изгнал меня, я бежал со 2-й женой в Лис. Бравос подошел бы мне больше... Но Линессе хотелось туда, где тепло. Я воевал с бравосцами на Ройне, а жена тратила 10 серебряников на каждый заработанный мной. Когда я вернулся в Лис, у нее уже был любовник. Он весело поведал мне, что за долги я буду продан в рабство, если не уберусь из города. Так я и очутился в Волантисе, только что не раб, без гроша за душой, с одним мечом и тем, что было на мне.
А теперь тебе захотелось домой. Мормонт допил кружку до дна.
Завтра найду нам корабль. На кровати лягу я, а ты располагайся на полу, как цепи позволят. Можешь спать — спи. Не можешь — считай свои преступления. Как раз до утра хватит.
«У тебя и своих предостаточно, Джорах Мормонт», — подумал карлик, но вслух этого не сказал. Сир Джорах повесил пояс с мечом на спинку кровати, стянул сапоги и кольчугу. Под шерстью, кожей и пропотевшей нижней рубахой обнаружился волосатый, покрытый шрамами торс. «Такую шкуру можно на меховой плащ продать», —
— подумал Тирион, глядя, как рыцарь укладывается на пахучей перине. Вскоре Мормонт уже храпел, оставив пленника наедине с оковами. В оба открытых окна лился лунный свет. С площади доносилось пьяное пение, кошачьи вопли, звон стали о сталь. Кто-то умрет этой ночью. Ободранное запястье соднило. Кандалы даже сесть не позволяли, не то что вытянуться. Когда Тирион прислонялся к стене, руки начинали неметь. Когда менял положение, обретали чувствительность, и он скрипел зубами, чтобы не закричать. Сильно ли страдали они? Отец от вошедшего в пах арбалетного болта, Шая от впившейся ей в горло цепи, истерзанная насильниками Тиша. Его страдания — ничто по сравнению с их муками. Но как же все-таки больно!
Сир Джорах повернулся на бок, показывая широкую волосатую спину. Сумей даже Тирион избавиться от цепей, к мечу пришлось бы лезть через рыцаря. Может, кинжал бы удалось вытащить потихоньку? Или ключ? Отпереть дверь, спуститься, пройти через залу. А потом что? Ни друзей, ни денег. Он даже местного языка не знает. Изнеможение, наконец, пересилило боль. И Тирион задремал, вскрикивая и содрогаясь в цепях при каждой судороге, сводившей икру. Когда он проснулся окончательно, в окна лился утренний свет, золотой, как лев Ланнистеров. Внизу выкликали свой товар рыбники и катились по булыжнику колеса
в железных ободьях.
Над карликом стоял Джорах Мормонт. «Будешь слушаться, если сниму кольца?»
«Сплясать трудновато будет, ноги совсем отнялись, а в остальном я твой». Клянусь честью Ланнистеров.
Какая у Ланнистеров честь? Сир Джорах исполнил обещанное. Тирион сделал два шажка и упал. Кровь прилила к конечностям, слезы к глазам.
Если ты куда-то собрался, меня придется катить, проговорил карлик.
Рыцарь вместо этого взял его за ручную цепь и понес. Лабиринт альковов и гротов внизу располагался, как оказалось, вокруг дворика с цветущими лозами. Между плитами на полу рос мох, зеленый и фиолетовый. Молодые рабыни разносили вино, эль и пахнущий мятой напиток со льдом. В этот ранний час был занят едва ли один столик из 20. За одним из них сидел карлик, бритый, с шапкой каштановых волос, тяжелым лбом и приплюснутым носом. Умастившись на высоком табурете с деревянной ложкой в руке, он созерцал покрасневшими глазами миску с розовой кашицей. «Экий уродец!» — подумал Тирион. Другой карлик, почувствовав его взгляд, поднял глаза и выронил ложку. «Он меня заметил», — предупредил Тирион.
«Ну и что же?»
«Он знает, кто я».
«Может, в мешок тебя запихать, чтобы никто не видал?»
Рыцарь взялся за меч.
«Хочет тебя украсть, пусть попробует».
Да, вряд ли карлик решится выйти на поединок с таким противником. Сир Джорах, выбрав столик в тихом углу, заказал еду и питье. Им подали теплую лепешку, розовую рыбью икру, колбасу с медом, жареную саранчу и черный эль, горьковато-сладкий.
«Аппетит у тебя не дурен, как я погляжу», — сказал рыцарь, видя, как уминает все это Тирион.
«В аду, я слыхал, кормят плохо».
В залу вошел человек.
Высокий, сутулый, со остроконечной, неровно окрашенный в пурпур бородой.
«Купец из Тироша, не иначе.
В открытую дверь хлынули крики чаек, женский смех, голоса торговцев рыбой. Карликового слона, прошедшего мимо, Тирион на миг принял за Иллириума Патисы. «Ждешь кого-то?» — осведомился рыцарь, намазывая лепешку икрой. «Мало ли кого может принести ветер», — пожал плечами Тирион. «Мою единственную любовь, призрак отца, перелетную утку». «Неплохо для насекомого», — одобрил он, хрустя саранчой. Прошлым вечером здесь толковали о Вестерсе. Какой-то лорд-изгнанник нанял золотых мечей отвоевывать свои земли. Половина капитанов помчались вверх по Ройну до Валантериса предлагать ему свои корабли. Тирион чуть не подавился. Смеется, что ли, Джорах над ним? Что ему известно о Гриффе и Иегоне? «Вот не повезло-то. Я сам думал их принанять, чтобы взять Бобровый утес. Может, Грифф нарочно распространяет ложные слухи? Или юный принц все-таки проглотил наживку и повел своих верных не на восток, а на запад, отказавшись от сватовства к Дейнерис? Как же это Грифф позволил ему пренебречь драконами? Тебя, сир, тоже охотно найму. Отцовский замок принадлежит мне по праву. Вручи мне свой меч, и после победы я утоплю тебя в золоте». «Я видел, как тонут в золоте. Зрелище не из приятных. А мечом я тебе разве что брюхо проткну». «От запора хорошо помогает. Спроси у моего батюшки». Тирион взял кружку и стал пить, пряча лицо. «Может, это стратегический ход, призванный усыпить подозрения валантинцев, сесть на корабли и захватить их, когда флотилия выйдет в море? Не это ли Грифф задумал? План вполне осуществимый. В золотых мечах 10 000 закаленных, дисциплинированных солдат. Вот только по морю они ходить не умеют. Слишком много моряков придется оставить в живых, а путь до залива работорговцев не близкий».
«Следующим вдова примет вас, благородный сир», — известила служанка. «Вы принесли ей подарок?»
«Да, спасибо тебе». Мормонт сунул девушке монету.
«Что за вдова такая?» — нахмурился Тирион.
«Портовая. На восточном берегу ее до сих пор кличут шлюхой Вагарра. За глаза, правда».
«А Вагарра — это...»
«Слон. Семикратный триарх. Богатей, имеющий большую власть в гавани. Другие строят корабли и ходят на них, а он строил причалы и склады, договаривался о грузах, менял деньги и страховал суда. Работорговлей тоже не брезговал. Когда он влюбился в юнкайскую рабыню, обученную пути 7 вздохов, вышел большой скандал, но Вагарра пошел еще дальше. Дал девушке вольную и женился на ней. После его смерти все дела унаследовала она. Дом Вагарра ее заставили продать. Вольноотпущенникам за черной стеной жить нельзя. Вот она и поселилась в купеческом доме. Там уж 32 года, но она и по сей день тут живет. Сейчас она принимает за своим обычным столом, только ты не оглядывайся. Когда закончит с этим клиентом, придет наша очередь». «И чего же ты от этой старушенции хочешь?» Сир Джорах встал. «Скоро увидишь сам. Он уходит».
Тирион спрыгнул со стула, гремя железом. Все это обещало стать любопытным. Женщина сидела в своем углу, как затаившийся зверь, а глаза у нее были змеиные. Сквозь жидкие седые волосы просвечивал череп.
Под глазом еще сохранились шрамы
от сведенной слезной татуировки. На столе после завтрака остались куски лепешки, сардиньи головы, маслиновые косточки. Тирион невольно отметил, как удачно расположена эта приемная. За спиной каменная стена, альков заплетен листьями, входная дверь, как на ладони, а сама старуха в густой тени почти что невидима. «Карлик!» — промурлыкала вдова, увидев его. На общем она говорила почти без акцента. «Последнее время их в Валантисе пруд пруди. Что он умеет?» «Будь у него арбалет, он показал бы ей пару фокусов».
«Да ничего», — сказал рыцарь.
«Была у меня обезьянка, каких только штук не выделывала, а он на нее похож. Ты мне его даришь, что ли?»
«Нет, вот. Перчатки, купленные вчера сиром Джорахом, легли на стол рядом с другими дарами. Серебряным кубком, веером из прозрачных нефритовых листьев и бронзовым кинжалом с древними рунами. По сравнению с такими сокровищами, подношение Мормонта казалось весьма убогим.
«Перчатки для старых сморщенных рук. Как мило!» Вдова к ним даже не прикоснулась.
«Я купил их на длинном мосту».
«Чего только там не купишь. Перчатки, рабы, обезьянки».
Годы сгорбили ее спину, но черные глаза оставались яркими.
«Так чем же старая вдова может быть полезна тебе?»
«Нам нужно поскорее попасть в Мейрин». Одно единственное слово все перевернуло с ног на голову. «Мейрин! Не ослышался ли он часом?» «Нет, Мормонт точно сказал Мейрин. Что означает жизнь или, по крайней мере, надежду?»
«Зачем ко мне обращаешься? У меня кораблей нет».
«Зато многие корабельные капитаны вам задолжали». Он сказал, что отведет Тириона к королеве, но имел в виду не Серсею, а Дейнерис Таргариен. Вот почему он не отрубил карлику голову. Они поедут на восток, а Гриф с принцем дураки этакие на запад. Это уж слишком. Заговор на заговоре. И все пути ведут в пасть дракона. Тирион расхохотался и остановиться уже не смог.
«Да никак у него припадок», — сказала женщина.
«Ничего, сейчас успокоится. А нет, так недолго и кляп ему вставить». Тирион зажал рот руками.
«Мейрин».
«Не выпить ли нам?» — предложила портовая вдова. Служанка налила ей и рыцарю вина в зеленые стеклянные чаши. Тирион тоже охотно бы выпил, но он в счет не шел. Вдова подержала вино во рту и лишь потом проглотила. Все другие изгнанники, насколько эти старые уши слышали, отплывают на запад. А все задолжавшие мне капитаны только и мечтают отвезти их туда и добыть побольше монеты из сундуков золотых мечей. А наши благородные триархи отрядили дюжину военных судов, чтобы проводить их до самых ступеней. Даже старый Донифос и тот согласен. Но ты, сир, почему-то едешь в другую сторону.
У меня на востоке дела.
«Какие, интересно узнать, работорговле Серебряная Королева положила конец, и бойцовые ямы тоже закрыла. Что еще может предложить Мейрин Вестеросскому рыцарю? Кирпич, оливки, драконов?» «Ага», — улыбка старухи сделалась хищной. «Говорят, королева кормит их новорожденными младенцами, а сама купается в крови девственниц и берет себе нового любовника каждую ночь».
Сир Джорах стиснул челюсти.
Эти ядовитые слухи сеют юнкайцы. Не надо им верить, миледи.
Я не леди, но даже шлюха Вагара способна отличить ложь от правды. А правда в том, что у драконьей королевы много врагов. Юнкай, Новый Гис, Толос, Кварт. А там, глядишь, и Валантис. Подожди немного, сир. Наймешься в солдаты и повезут тебя на восток. Тиграм всякая война в радость, и даже слоны могут убивать, если им угрожают. Малако жаждет славы. Несос почти все свое состояние нажил на торговле рабами. Если в Триархе пройдет Алиос, Паркелла или Велика, наши корабли пойдут в Мейрин.
«Донифоса могут выбрать повторно», — нахмурился Мормонт.
«Скорее уж Вагара вернется, а мой муж 30 лет как умер».
«И это они называют Элем?» — взревел кто-то поблизости. «Обезьянья моча, и то лучше».
«А ты ее пробовал?»
— осведомился другой. Тирион оглянулся в слабой надежде увидеть утку и Хелдена. Этих двоих он не знал, но рядом с ними стоял давешний карлик.
«Среди первых слонов были и женщины», — продолжала вдова, попивая вино. «Именно они свергли тигров и покончили с войнами. 300 лет назад Трианну выбирали 4-жды, но с тех пор в Валантисе, увы, не стало триархов женского пола. А ведь у женщин, пусть немногих, право голоса есть. Им обладают благородные дамы, живущие за черной стеной. Не такое отребье, как я. Старая кровь скорее позволит голосовать собакам и малым детям, нежели вольно отпущенникам. Выберут либо Велика, либо Алиуса, и в любом случае будет война. Так они думают».
«А что думаете на этот счет вы?» — спросил рыцарь. «Молодец», — подумал Тирион. «Правильный вопрос задал».
«Я тоже думаю, что война будет, но не такая, какую хотят они». Вдова подалась вперед, сверкая глазами. «Думаю, что у Красного Лора в этом городе больше приверженцев, чем у всех других богов вместе взятых. Слышал, как Бенера проповедуют?»
«Да, вчера вечером».
«Бенера видит в пламени будущее. Известно тебе, что триарх Малакуа хотел нанять золотых мечей для того, чтобы перебить всех жрецов в Красном храме. Тигровых плащей он не решается туда посылать. Половина из них тоже верит в Красного Бога. Валантис ждут суровые времена. Даже старым вдовам есть чего опасаться. Но Мейрину придется намного хуже. Скажи мне, сир, зачем тебе королева драконов?»
«Это уже мое дело. За проезд я уплачу серебром».
«Дурак ты», — подумал Тирион. «Для нее главное не деньги, а уважение. Не слышишь, что ли?» Оглянувшись снова, он заметил, что другой карлик подошел еще ближе, и в руке у него вроде бы нож. Тириона пробрало холодом. «На что мне твое серебро, коли золото некуда девать? И не смотри так, я стара, злыми взглядами меня не проймешь. Я вижу, что ты человек опасный и мечом хорошо владеешь, но стоит мне пальчиком шевельнуть, и в Мейрин ты поедешь к веслу прикованный». Вдова раскрыла нефритовый веер, и с прикрытой листьями арки слева выглянул человек весь в шрамах. На боку у него висел тяжелый короткий меч. «Не говорили тебе, что у портовой вдовы сыновья есть? Но утро нынче хорошее, и я спрошу еще раз. На что тебе Дейнерис Таргариен, который полмира смерти желает?»
Мормонт потемнел от гнева, но все же ответил. «Служите ей.
защищать ее, умереть за нее, если будет такая надобность.
«Спасти ее хочешь, стало быть», — засмеялась вдова. «Спасти от бесчисленных врагов и несметных мечей. Вот во что ты предлагаешь поверить бедной вдове? Выходит, ты у нас истинный рыцарь, готовый пройти полсвета, чтобы помочь не деве уже, хотя и прекрасной. А карлика зачем ей везешь? Чтобы она в его крови искупалась или просто отсекла ему голову?»
«Он...» — замялся сир Джорах.
«Я знаю, кто он такой».
Черные глаза уставились на Тириона, как каменные.
«Цареубийца, отцеубийца, предатель, одним словом, Ланнистер».
Последнее слово прозвучало в ее устах, как ругательство.
«Что имеешь ты, коротышка, предложить королеве драконов?»
«Свою ненависть». Не сказав этого вслух, Тирион развел руками, насколько позволяли оковы. «Все, чего она пожелает. Мудрый совет, острую шутку, мастерство акробата, мой член или мой язык, как ей будет угодно. Могу стать во главе ее армии или массировать ей ноги. Взамен я попрошу одного — позволение изнасиловать и убить родную сестру». На сморщенное лицо вдовы вернулась улыбка.
«Это, по крайней мере, честно. А вот ты, сир,
я знавала дюжину западных рыцарей и тысячу искателей приключений того же толка, но ни один из них не был так чист, как представляешься ты. Все мужчины — скоты, себялюбивые и жестокие. За их красивыми словами всегда прячутся темные побуждения. Не верю я тебе, сир». Она махнула на них веером, как на мух.
«Добирайся до Мейрина вплавь, коли тебе охота. От меня ты помощи не получишь».
Она захлопнула веер. Сир Джорах привстал, и тут все семь преисподних разверлись одновременно. Тирион обернулся на девичий виск, увидев другого карлика. Тот несся прямо к нему. Девушка, переодетая мужчиной, и ее нож его сейчас выпотрошит. Сир Джорах, вдова и человек в шрамах, застыли, как вкопанные. Люди за ближними столами глядели во все глаза. Тирион с огромным усилием схватил винный штоф,
выплеснул содержимое в лицо карлицы
и бросился на пол, сильно ударившись головой. Карлица налетела, едва он успел откатиться. Вонзила нож в доску, выдернула, занесла снова, и сир Джорах поднял ее, дрыгающую ногами, на воздух.
«Пусти!»
— визжала она на общем языке Вестероса. Ее рубашка лопнула, так бешено она вырывалась. Сир Джорах, держа ее за шиворот, отнял свободной рукой кинжал. «Ну, хватит!» Откуда ни возьмись, появился хозяин с дубинкой в руке. Выругавшись при виде разбитого штофа, он пожелал знать, что здесь происходит. «Карлики подрались», — объяснил тирашиец, ухмыляясь в пурпурную бороду. «За что?» — вскричал Тирион, глядя на мокрую воительницу снизу вверх. «Что я тебе сделал? Моего брата убили!» Девушка перестала дергаться и повисла неподвижно с полными слез глазами. «Кто?» — спросил Мормонт. «Моряки из семи королевств. Пятеро их было, все пьяные. Мы представляли на площади, они за нами пошли. Меня отпустили, потому что я женщина, а брата убили и отрезали ему голову». Тириона осенило, и он спросил. «Ты на ком сидела, на свинье или на собаке?»
«На собаке!» — прорыдала она. — На свинье всегда оппа ездил.
Карлики со свадьбы Джоффри. После их шутовского турнира как раз и начало твориться неладное. Не странно ли снова встретиться с ними на другом краю света? Хотя что тут странного? Даже их свинья сообразила бы после этого пира, что из королевской гавани надо скорее уносить ноги.
иначе Серсея и их бы обвинила в смерти своего сына. «Поставь ее на пол, сир», — сказал Тирион. «Она для нас не опасна».
Сир Джорах послушался, сказав девушке. «Мне жаль твоего брата, только мы здесь при чем?»
«Это он виноват!» Она прикрыла маленькие груди мокрой рваной рубашкой. «Брата приняли за него! Он должен умереть так же, как бедный Оппа!»
Девушка озиралась вокруг, взывая о помощи.
«Пожалуйста, убейте его кто-нибудь!»
Хозяин грубо рванул ее за руку, спрашивая по-валантински, кто будет платить за урон.
«Говорят, что рыцари защищают слабых и вступаются за невинных», — холодно произнесла вдова. «Говорят также, что я самая прекрасная дева во всем Валантисе».
Ее смех был полон презрения.
«Как тебя звать, дитя?»
«Пенни»,
— старуха обратилась к хозяину на местном наречии. «Велит отвезти карлицу в ее комнаты», — кое-как разобрал Тирион. «Дать ей вина и найти какую-нибудь одежду». Когда она удалилась, вдова сказала: «Чудовища, сдается мне, должны быть побольше. В Вестеросе за тебя дают лордство. Здесь, боюсь, оценят несколько ниже. Надо как-то тебе пособить. Валантис небезопасен для карликов».
«Вы так добры?» — улыбнулся ей Тирион. «Может, и кандалы с меня снимете? Из-за них чудовище не может нос почесать, а он страсть как свербит. Я охотно преподнесу их вам в дар».
«Благодарствую. Я тоже в свое время такие носила, поэтому теперь решительно предпочитаю серебро с золотом. Железо в Валантисе, как ни грустно, дешевле черствого хлеба. Да и беглым рабам запрещено помогать.
Я не раб».
«Каждый, кого хватают работорговцы, поет ту же песню. Здесь я тебе не смею помочь». Старуха снова наклонилась вперед. «Но через 2 дня из этой гавани отплывет кок Силасарик Хорун. Он идет в Кварт через Новый Гис с грузом железа, олова, шерсти и кружев. Еще везет 50 мирийских ковров, красного жреца, 20 банок драконового перца и засоленный в бочке труп. Будьте на борту в день отплытия».
«Непременно будем, спасибо».
«Кварт нам не по пути», — нахмурился рыцарь.
«До Кварта кок не дойдет. Бенера это открылось в пламени».
«Вот и хорошо. Будь я валантинским аристократом, отдал бы свой голос за вас, миледи».
«Я не леди, а шлюха Вагары. Шли бы вы отсюда, пока тигры не набежали. А как увидите свою королеву, передайте ей послание от валантинских рабов».
Старуха потрогала щеку на месте сведенных слез.
«Скажите ей, что мы ждем. Пусть приходит, да поскорее».